Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, дорогие братья и сестры. Сегодня в передаче «Чистый образ» на телеканале «Союз» будет царить поэзия. У нас были разные поэты. Вы помните, Станислав Юрьевич Куняев, замечательная передача была. Валерий Хатюшин, Валерий Латынин. Но сегодняшний наш поэт необычный. Он приехал из дальней России, Дальний Восток, Приморье, город Владивосток. Я очень люблю этот город. Дважды мне привел Господь быть во Владивостоке. Замечательный владыка, там владыка Вениамин, если дорогой владыка смотрит нашу передачу, поклон и любовь ему наша. И вот сегодня у нас гость именно оттуда. Мы постараемся записать не одну, а две передачи, потому что тема неисчерпаемая и поэзия очень интересна, и нам дорого представить такого гостя. Это не просто поэт, который чисто поэт, он еще и ученый, он еще и профессор, преподаватель Дальневосточного государственного университета. И вот к очередной его книге стихотворений владыка Вениамин в своем предисловии, благословении к этой книге, написал такие слова. Сборник стихов «Распятие» профессора и поэта Виктора Степановича Пастухова – это клад духовно-душевной поэзии, который надо открыть каждому и приобщиться к его поэтическому богатству. Это источник чистой и живительной воды, которому надо припасть и испить из него, чтобы укрепиться на жизненном пути к вечному добру. Прекрасные слова, слова высокие, и их надо оправдать. Итак, Виктор Степанович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Такие слова чудесные написал вам владыка, владыка Вениамин, вообще у вас замечательный архипастырь. И, может быть, сразу сначала стихотворение, потом немножечко вы расскажете о себе.
Ну, стихотворение я хочу прочесть, касающееся вашей передачи.
Вот как?
Ее название.
Вы ее у нас смотрите, наш телеканал «Союз»?
Конечно, конечно.
Да?
Регулярно смотрим наши передачи.
Вот чем дорог нам телеканал
всегда,
«Союз».
И очень всегда довольны теми людьми, которые приходят на эти передачи, чистотой их душевной, желанием поделиться с нами, их радостями, болями, тревогами.
Спасибо.
Вот. И чистый образ у меня сразу вызывает ассоциацию с образом Пречистой Божьей Матери. И одно стихотворение у меня возникло, лейтмотив этого стихотворения, как раз перед иконой Божьей Матери. Я его и прочитаю. «Пред образом Твоим склоняюсь и молчу, печален темный лик и тайн исполнен вечных. Не загаси свечу, не загаси свечу унылых дней моих и радостей беспечных. То пляшет язычок, то жмется к фитилю, то мечется душа, то никнет без опоры. Спаси меня, молю, спаси меня, молю, нет мочи разбивать заслоны и затворы. Ведет меня тропа от дел и от печи к намоленным местам и плачущим иконам. Ты только научи, ты только научи, как можно жить в миру по божеским законам. Тщеславие и ложь, куда ни повернись, с подножий до вершин, рогатки и ступеньки, как не сорваться вниз, как не сорваться вниз, вставая в полный рост, а не на четвереньки. На выступе своем прижался и молчу, и страшно глянуть вниз, и вверх тянуться стыдно. Не загаси свечу, не загаси свечу, мне Млечного пути домой пока не видно».
Понятно теперь, почему владыка Вениамин написал вам такие слова. Да, Царица Небесная, Матерь Божия, у вас же там Порт-Артурская икона, чудотворный
да.
образ. Порт-Артурская икона Матери Божией, замечательная в Кафедральном соборе. Это, правда, список, не подлинник.
И таким
а вы верующим всегда были, да?
Верующим нет, не всегда. Если уж говорить обо мне, то путь мой к вере был очень долг. Полвека своей жизни я, в общем-то, блуждал в темноте.
Но крещеный были?
Крещённый с рождения.
Ну, значит,
у меня бабушка в городе Лесозаводске, это Приморский край.
Знаю, я выступала там в Лесозаводске.
В городе Лесозаводске. В довоенные годы там не было ни одной церкви. И она была главой православной христианской общины. Царствие Небесное.
Царствие Иулита
Афанасьевна.
Иулита. Иулита. Иулита
Афанасьевна.
Старинное такое имя отчество.
Да. И, конечно, в детстве мы видели, как она молилась утром, вечером, как собирались у нее верующие, в основном бабушки, конечно. Вот. И, наверное, что-то осталось в душе.
Ну, еще бы. Этого, да. Она хотя... и сейчас за вас молится.
Да, я думаю, что
бабушка,
так.
Бабушка, да.
Я видел фотографию ее на кладбище. Ну, как живая. Лицо победительницы. С каждым годом она все ярче.
Она долго прожила?
Ярче. Она, нет, недолго относительно, 78 лет.
Ну вот, Виктор Степанович, у вас вроде бы биография такая, ну, достаточно солидная. Вы профессор, вы преподаватель Дальневосточного университета. Энергетик, да?
Да, электроэнергетик.
Ну, и казалось бы, ну зачем вам поэзия? Вы физик, тут вдруг лирика. Ну, как вы пришли к поэзии? Или вы всегда писали с детства?
Нет? Ну, в детстве я любил поэзию, в школе очень любил, но не дальше школьной программы, наверное. Хотя память была с детства хорошая, запоминал практически все, и это тоже, наверное, отложилось где-то. Читал очень много. С 5 лет я научился читать, меня научили читать родители. Ну и под одеялом я читал все. И в 7-8 лет я уже полное собрание сочинений Диккенса прочитал.
Диккенс? Ну, и все понимали?
Ну, да, ну что вы, Пикель, Сикл, вроде можно понять.
Да.
Вот. Ну, Оливера Твиста я прекрасно понимал, и все остальные вещи. Вот, чтение – это мое увлечение было. Но это все было не востребовано, вот, потому что я увлекся потом наукой, технической, прикладной, образование получил вот в этой области. Вот, ну, а вот уже позже, в 90-е годы, когда скорби начались, когда личные неприятности начались, вот это пришло.
И вдруг
то есть
открылся,
это поэзия
да?
не спрашивает, вот, хочешь ты или не хочешь. Да. Да. Но он не вдруг открылся.
Ну да, поэзия. Да. Это вообще состояние души.
Состояние
то есть
души.
Стихотворение раньше, во всяком случае, могла написать любая гимназистка 5 класса, правильное стихотворение. Но шел Незнайка через речку, перепрыгнул через речку, тоже вроде бы, да, стихосложение, но поэзии-то там нет.
К сожалению, многие сейчас так и понимают поэзию. Вот складно, значит, хорошо. И даже слушатели, не только те, кто пишет.
Да.
Вот. А настоящих ценителей поэзии осталось не слишком много. Ну, здесь масса причин, конечно. И окружающий мир, и система нашего образования,
система
и воспитания
образования
в семье.
Прежде всего.
Много, да, много причин.
Все-таки согласитесь, что в средствах массовой информации, на радио, на телевидении, разве звучит поэзия? Даже классическая поэзия почти не звучит. И это очень жаль, потому что поэзия, недаром древние кельты поэтов считали наравне со святыми и с аристократами.
Вот об этом...
Это же дано, это дано свыше, и пренебрегать этим нельзя.
Об этом я и хотел сказать. Поэзия поэзии тоже рознь, и, конечно, обращаясь к слову и вынося его на публику, нужно очень строго относиться к самому себе. На эту тему у меня есть стихотворение, которое называется «Молитва поэта».
Послушаем.
Бьются вода и пламя, мир и жесток, и мил. Господи, дай мне память смерти и жизни смысл. Русское поле мутно, волки и воронье. Господи, дай мне мудрость слово постичь Твое. Чистое сердце дай мне, чтобы я нес Тобой страждущим сострадание, злобствующим любовь. Клонится в поле колос, градом идет гроза. Господи, дай мне голос людям открыть глаза. Вот в этом назначение поэта, как я считаю. И без Божьего голоса писать что-то, садиться, это я считаю, неправильно. И я бы не стал писать, если бы что-то садился, выдумывал, своим высокоумием пытался поразить кого-то. Стихи должны звучать просто и в то же время нешаблонно и доходчиво, и задевать сердце человека.
Виктор Степанович, а вам не кажется, что это как-то мне вот лично? Стихи как-то сами подаются. Я почти без черновиков. И у меня с 6 лет я пишу, И много-много-много тетрадочек, как дневник записываю. А потом я думаю, неужели это я написала и о чем это я хотела сказать. У вас такое бывает? То есть как бы свыше, вот, вдохновение это или что? То, что подается. Вот проза, да, над прозой я тружусь. Если я пишу статью, мне нужно время, мне нужно думать. А когда поэзия не труд, а только наслаждение.
Ну, бывает и так, конечно. Да. Ряд стихов и таким образом написано. Бывают стихи, которые приходят во сне. У меня очень много стихов, вот, где прямо четверостишие возникают во сне. И я потом, конечно, дописываю все это. Вот. Ну и, а чаще всего, конечно, появляется какая-то вот, какое-то глубинное волнение, тревога, состояние бессонницы. И вот какие-то мысли начинают. И потом как будто вот верхушка айсберга появляется. Ну а постепенно он и весь себя показывает, когда стихотворение уже в законченном виде предстает. То есть по-разному все бывает.
Ну вот Святое Писание ведь тоже написано в стихах. И читают в церкви тоже ритмически, да, там перевод построчный, та же псалтирь, но все равно ритмический вот такой строй этих псалмов. И даже Евангелие, мы говорим, стих такой-то, номер такой-то, стих. То есть поэзия – это все-таки пророчество.
Ну, это слово, конечно.
Слово это слово.
Имеет громадную силу.
И если говорить об искусстве, Виктор Степанович, вот старцы говорили, над словесниками, над поэтами, писателями, как бы сам Господь покровительствует, вначале было слово, над художниками Матерь Божия, потому что это красота паче всех красот, изобразительное искусство. Ангелы, ангельские сферы – это музыка, пение, ангел с трубой изображается, а поэзия, она в себе все вбирает, слово, философия, отношение к жизни. Но бывает так, что ведь некоторые поэты воспевают, и очень искусно воспевают, вдохновенно воспевают грех. Вот такова, допустим, поэзия Серебряного века, о чем пишет Станислав Юрьевич Куняев.
Согласен с вами. Почему я и...
А вот вы не боитесь, ведь мы ходим как по грани. Вот особенно в любовной лирике. Как-то вот... я, правда, такие стихи не публикую. Я считаю, знаете, что пускай мужчины про любовь пишут.
Вся моя поэзия началась с покаяния, с осознания того, что я жил как-то не так.
Ну да, вы взрослые пришли, да.
Что мне не с чем прийти на высший суд.
Как не с чем? Вы профессор. Вы сделали много в науке.
Послушайте меня. Значит, это все на поверхности. То, что было внутри, это есть в моих стихах. Это можно послушать. Ну вот несколько четверостишей из моего стихотворения «Моя исповедь». «Достался мне сомнительный расклад, собравший перекрестные посылы. Не потому ли я, живя в полсилы, полвека брел в потемках наугад? Не потому ли я до сей поры азарт и блеф, крутя на карусели, все так же смутно представляю цели и правила запутанной игры. Но горечь застоявшейся вины, слепое ощущение потери влекут меня к раскаянию и вере из непотребства черной глубины. Мой разум зрел, и нынче, как палач, сорвал покровы, обнажая опыт. И зверь ревущий перешел на шепот, и хохот фурии обратился в плач».
Прекрасные стихи. И мудрые такие, мудрые. Все-таки мужская поэзия – это поэзия более настоящая, так скажем. Хотя у женщин тоже красивые образы и прекрасные есть поэтессы. Кстати, у вас на Дальнем Востоке ведь рядом Харбин. Я очень люблю русскую поэзию Харбина. Как раньше говорили, Харбина, если говорить правильно. Марианна Колосова. Ослепительная поэтесса. Мы ее мало знаем. Она в возрасте 63 лет скончалась в Сантьяго. И на ее могиле написано «Национальная русская поэтесса Марианна Колосова». Там же и Арсений Несмелов. А вот скажите, пожалуйста, у вас на Дальнем Востоке как литературная жизнь? Когда я была там, вот Борис Васильевич замечательно возглавлял Союз писателей, отделение, вернее, дальневосточных писателей. Журнал хороший, литературный.
Владивосток.
Да, да, да.
Ну, к сожалению, журнал сейчас вот перешел в другие руки. Бориса Васильевича немножко отодвинули от этого. Ну, жизнь идет, продолжается. Все работают, все на своем уровне и борются, со своей колокольни что-то говорят. В общем, писательская жизнь идет, что я могу сказать.
Но вы как-то
участвовали? Как и в нашем обществе, с разными
Среди этих писателей мне там показали все-таки такие были кондовые поэты и писатели, советские, советская школа. Вы вписываетесь со своими духовными стихами?
Ну, вы знаете, я совсем недавно стал это...
Вы член Союза писателей России?
Один год всего. И то вот благодаря
Станиславу
Юрьевичу
Куняеву,
который видел мои стихи, сразу мне выдал.
Да, Станислав Юрьевич – это наш классик и основоположник, я бы даже так сказала.
К Рождеству я хотел бы прочитать свое стихотворение.
Поздравьте нас всех с грядущим Рождеством.
Ну, с грядущим Рождеством я, конечно, поздравляю всех и буду поздравлять еще в само Рождество, естественно. Ну, есть такая возможность передачи. Поздравляю всех зрителей телеканала «Союз». Рождество. За окном волшебство, из огней и снежинок, на дворе Рождество, после войн и поминок, после вяжущей тьмы и глухого безвестия, на корону зимы опустились созвездия, и от каждой звезды, незнакомой и близкой, засветились кресты над державой российской. С детства помнятся мне сказки были про Бога, как в рождественском сне зарождалась эпоха, как взошло над землей долгожданное иного Вифлеемской звездой предречение Христова. Мир не ведал того, что его ожидало, что грядет Рождество, как второе начало, что направил Господь в мир, где мрак и пучина, облеченного в плоть светоносного сына. Он пойдет до конца, властью смерти отъемля, и прославит Отца, и наследует землю. Через 1000 лет от явления Мессии встанет Новый Завет на защиту России, и небесный покров не невестной невесты ляжет светил инов на посады и веси. Будут моры и страх, и незваные гости, и мундиры в крестах, и кресты на погосте. Будет верх над Ордой и святое свечение, но кровавой звездой упадет отречение. Будет много всего на границах и между, но всегда Рождество означало надежду в битве зла и добра за тебя, человека, и теперь, и вчера, до скончания века.
Прекрасные стихи, замечательные, и образы такие. Вот вы, как я понимаю, не учились специально,
нет,
да, поэзии?
Конечно.
Просто это чтение классиков, может быть, влияние чье-то, нет?
Вот тот запас литературы, видно, который был начитан мною в детстве,
да? В детстве.
Молодые годы. Я за поем всегда книжки читал.
И поэзию в том числе?
И поэзию.
А каких поэтов?
Ну, я вас не удивлю, если мне нравился Есенин. Есенинских нот довольно много в моих стихах, вот в предыдущих книжках.
Но у него духовных стихов,
да,
таких немного.
Мне нравился Заболоцкий, второй половины своего творчества.
Конечно, да. Николай Заболоцкий – это большой
мне поэт. Нравился и Маяковский своей выразительностью, экспрессией, яркостью
талантом,
слова.
Талантом, да, нарезной.
Другое дело, что он пошел, так сказать, по вот, узкому, так сказать, творческому пути, посвященному мировой революции. Но есть чему поучиться и у него.
А Гумилев? Гумилев?
А, Гумилев, Николай Гумилев. Ну, недавно стали с его творчеством знакомиться. Есть у него интересные стихи. Ну, о жирафе, например. Вот. Но он акмеист, Гумилев. А акмеисты, они, в общем-то, мало образов используют в своих стихах. Вот. А мне ближе, допустим, тот же Бальмонт, например. Вот, и стихи, где рефет, где образы, большое место занимает. Ну, я не скажу, что я кому-то подражаю конкретно, тут, в общем-то, слияние,
нет,
наверное.
Нет, у вас совершенно
слияние
своя
всех
лира.
Влияний, да,
да, и потом вот такие духовные стихи, проникнутые верой, истинной верой.
Ну, к стыду своему должен признаться, что я, ну, не слишком такой усердный христианин. Вот, ну, периодически причащаюсь.
А вот после причастия у вас какое-то особое состояние и вдохновение бывает? Меня вот на 3 дня хватает после причастия, когда я как на крыльях, а потом опять.
Бывает. Пишу. Одно стихотворение возникло сразу после причастия, но потом я
еще
на панихиде остался. Называется оно «Свеча». В храме память вечную пропели, и домой идти уже пора, но к свече, что тлела еле-еле, преклонилась рослая сестра. Справиться должно быть, все ли ладно, кто с порывом добрым незнаком, но тихоня, вспыхнув плотоядно, облизнулась острым языком и соседку в пламени увеча до своих размеров низвела. Господи, и мы, как эти свечи, только шаг от благости до зла. Бродят страсти, плавя и ломая, но чему-то все-таки уча. Ты боли, боли, душа живая, ты гори, высокая свеча.
Браво. Спаси вас, Господи, вернее, так хочется сказать.
Господи.
А вот у вас уже такая зрелая поэзия, мудрая поэзия. А пушкинская поэзия должна быть чуть-чуть глуповата. Вот у вас есть на другую тему? И вообще-то православие – это не тема, это состояние души. Но все-таки у вас есть стихи простые, такие светские, так скажем?
Конечно.
Почитайте. Мои... Может быть, что-то о природе Дальнего Востока. Вот я вашу книжечку сегодня ночью читала, мы с вами недавно познакомились. И я вот ночью читала, мне очень понравились ваши стихи. Может, отсюда, из этой книжки?
Ну, давайте посмотрим сейчас.
Просто я хочу сказать, что у вас вот светские стихи, они тоже нигде не воспевают грех. То есть их можно вполне в хрестоматию. Но как-то вы особняком там на Дальнем Востоке, мы в Москве, открыли вас по журналу «Наш современник» только.
Ну, потому что я занимался наукой и другими делами увлекался. Считал это несущественным делом.
А «Наш современник» как попали? Вы выписываете этот журнал?
Да нет, просто приехал в «Наш современник», вот,
к
зашел. И он тут оказался летом, вдруг пришел, зашел нечаянно. И я с ним пообщался. Ну, привет, Дальнего Востока
передал. Это вас ангел привел туда,
да,
так, чтобы Куняев
оказался
на месте.
Я отдал ему подборку стихов. А на следующий день мне звонит по телефону и говорит: «Виктор Степанович, я должен вас ободрить, у вас очень хорошие стихи, я буду вас печатать». Вот.
Со мной так же было, мне телеграмму прислал тоже, да. Mm-hmm. Ну, читаем
вот стихи
простые.
Вот стихи, они посвящены моему деду, который прожил больше 100 лет, всю жизнь в деревне жил, на краю деревни, никогда не знал электрического света, с керосиновой лампой и иконой. Молился, ходил, работал, и вот прожил столько лет. «Пятки» называется. «Распалось лето невзначай, на быль и небыль, цветет кипрей, и молочай раздался в стебель, собрались ульи у реки, к подножью сопки, побагровели бунчуки у кровохлебки. За скорой ночью на заре обильны росы, но пойму прямо по жаре стригут покосы, за пару дней трава суха, и вместо травки вспухают копны и стога, как бородавки. Обрила наголо коса макушку кочки, поспать хотя бы полчаса на холодочке, над родником, где тень густа, черемух листья, глубинным холодом вода, синё столиста. Но мелюзге поблажек нет, да непогоды опять дает нам фору дед, в его-то годы. Ложатся правильно волки по ходу слева. Ну что, сомлели мужики от перегрева? А ну, кто первый пятки мне подрежет трошки, доверю завтра на коне тягать копешки. Отгомонила пацанва, искрясь вихраста, но та трава и те слова мне снятся часто. Бросаюсь я за парапет в полвека с гаком, туда, где ловко крутит дед хвосты цигаркам, где не в чести и не в ходу чины и звания, и снова с дедом я веду соревнование, как будто не был на коне я в поздней стати, и подрезают пятки мне мои же братья, как будто мы не разошлись, как дробь в полете, и вся растрепанная жизнь на развороте. Должно быть, нужен мне ответ к простой загадке, сумел ли я, признайся, дед, подрезать пятки.
Хорошо. А вот вы сейчас как бы такой зрелый человек, полжизни прожили, вам еще жить, если вы проживете столько, сколько вас прожил дедушка ваш, это еще очень-очень долго. Как вы представляете свою старость? Вот так, как ваш дедушка, где-то на покосе, где село такое, да, сельская жизнь, нет?
Да не знаю, я не думал еще об этом. Вы знаете, я последние 20 лет живу так, что каждый раз думаю, что, может быть, завтра меня уже не будет.
Да ну ладно.
Но я же вам говорил о своих скорбях и болезнях, обо всем.
Ой, да у всех у нас тоже скорби, тоже болезни, но все в руках.
Началось все с двух микроинсультов в 43 года и дальше, дальше, дальше. Ну, в общем-то, у всех, конечно. Может быть, эти скорби, да не может быть, а наверняка они меня подвигли вот к такой работе.
Но ваша поэзия целительная, я думаю, что никаких у вас микроинсультов не будет.
Ну, микро уже были, не было бы, чтобы больших, да, главное.
И больших не будет.
Вот. Ну вот стихотворение такое, я вам говорил, что с покаяния началась поэзия, называется «Блудный сын».
О себе?
Да, ну раз перешли мы уже от общих вопросов к частной моей жизни и к книге, которая, в общем-то, исповедальная в некотором смысле.
Это вот, который написал предисловие Владыка, да?
Да,
когда она выйдет?
Она выйдет, в ближайшие месяцы.
Угу, хорошо.
Обязательно.
Ну, до Москвы-то дойдет она?
Да, я обязательно вам оставлю.
И для нашего международного славянского культурного центра, пожалуйста, часть тиража привезите непременно. У нас есть своя книжная лавка.
Итак, блудным сыном я в церковь войду. Видно мне по долгам и расплата. И застыну, как рыба на льду, припадая к стопам у распятия. А в подсвечниках меднолитых задохнутся оплавлено свечи и почудится шепот святых. До чего ты дошел, человече? Выбегая за отчью дверь, был ты дерзок и самоуверен. До чего же ты жалок теперь? До чего же ты слаб и растерян? Незаметно опустится ночь, я оттаю от вздохов и плача и шагну непрекаянно прочь. Сокрушенного сердца не пряча, мне покажется, чья-то рука невесом ложится на плечи, и архангелы след с потолка тихо шепчут: терпи, человече.
Да, это личное стихотворение, справедливое.
Каждый, кто приходит в церковь, наверное, подобное чувство испытывает.
Да, это мистический опыт у вас чувствуется. Может, еще почитаете?
Всем известно, что покаяние и молитва – это путь к очищению души. И вот стихотворение о молитве. «Благому слову обнаженно и заперто для зла, молись, душа, уничиженно за все свои дела. Молись, душа, нелицемерно, раскаянием дыша, молись и плачь попеременно, лукавая душа. Молись, препоны разбивая, надеясь и скорбя. Молись и плачь, душа живая, за всех и за себя. Когда, ослепнув от бессилия, ступаешь в пустоту, любовь дает молитве крылья, а вера – высоту. Окрепнув, вызволит молитва из пропасти, со дна, когда любовь по ней разлита и верой скреплена. Плывут молитвы по вселенной, сливаясь и слоясь, и подключают к жизни тленной спасительную связь. Молитесь, люди, и молитва омоет души вам, молитесь замкнуто и слитно, по кельям и церквям, не суесловьте, не стыдитесь от храма в стороне. Молитесь, милые, молитесь о всех и обо мне. Нам заповедано молиться, не возвышая лбов. Любой молящийся – частица, несущая любовь.
Прекрасно. Вы знаете, я бы слушала и слушала вас бесконечно. И, наверное, наши телезрители со мной согласны. Но время нашей передачи истекает. Поэтому я сейчас хочу попрощаться. Но мы с вами должны обязательно вторую часть передачи сделать нашей. и там поговорить и о Владивостоке, и почитать стихи, может быть, светские, побольше светских. А сейчас вы сделали просто открытие, как русский современный духовный поэт. Дорогие телезрители, у нас сегодня вот такой замечательный гость, поэт, профессор, ученый из Владивостока, Виктор Степанович Пастухов. Я благодарю вас всех, кто был с нами. До следующей встречи. Всего доброго. Храни Господь.